на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 октября в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Праге состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров в формате «Абашидзе-Карасин». ЦИК официально утвердила дату голосования для второго тура парламентских выборов – 30 октября. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия растет недовольство работой правительства, но готов ли юго-осетинский президент к кадровым перестановкам? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях лидеры Франции и Германии проведут переговоры с Владимиром Путиным о перемирии в Алеппо. Ни Россия, ни Украина не ожидают прорыва на встрече нормандской четверки в Берлине. Японский МИД опроверг заявление СМИ об отказе от Курильских островов. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что сделает все на переговорах с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обеспечить перемирие в Алеппо. Как сообщалось ранее, Меркель и Олланд обсудят сегодня положение в Сирии с Путиным по окончании встречи нормандской четверки в Берлине. Как сообщает Елисейский дворец, лидеры Франции и ФРГ намерены совместно обратиться с просьбой к Путину продлить введенную вчера в Сирии паузу в военных действиях, что обеспечит доступ в гуманитарных целях. По словам президента Франции, он совместно с Ангелой Меркель сделает все возможное, чтобы эта пауза была продлена. Франция приложит все усилия к этому и намерена оказаться с этой целью все виды давления, в частности, в отношении существующей поддержки режима президента Сирии Башара Асада со стороны России. Агентство «Франс-Пресс» сообщило сегодня, что около 620 повстанцев и их семьи начали эвакуацию из осажденного Алеппо в среду в рамках договоренности с правительством. Член местного комитета, осуществляющего надзор за исполнением соглашения о перемирии, сообщил, что автобусы с повстанцами начали движение. Министерство иностранных дел Бельгии вызвало российского посла для дачи объяснений в связи с заявлениями Москвы об атаке бельгийских истребителей на сирийское селение Хесаджек в провинции Алеппо. Вчера в российском военном ведомстве заявили о гибели шестерых и ранении еще четверых жителей Хесаджека. В ведомстве утверждают, что в районе авиаудара якобы наблюдались бельгийские F-16. Представитель МИД России Мария Захарова призвала США и страны Запада к адекватной реакции на эти сведения. Сегодня министр обороны Бельгии Стивен Ван де Пут опроверг заявления российского военного ведомства, назвав их дезинформацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о том, что Токио может отказаться от двух островов Курильской гряды в пользу России ради подписания мирного договора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя японского внешнеполитического ведомства. Сегодня ранее агентство Kyodo News со ссылкой на источники сообщило, что Токио допускает отказ от притязаний на два из четырех островов Курильской гряды. На днях японские СМИ написали о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абе может предложить Путину совместное управление островами. Позже эта информация была опровергнута МИД Японии. По данным агентства Kyodo News, обсуждаться территориальный вопрос будет во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре этого года. Последний раз оба лидера обсуждали этот вопрос на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября. Тогда Абэ призвал Москву найти компромисс. Путин заявил, что Россия не станет продавать или передавать спорные острова Японии. Посольство России в Чехии требует возвращения на родину арестованного в Праге россиянина, подозреваемого в США в кибератаках. Об этом сообщает Интерфакс. Арестованного россиянина, имя которого не называется, разыскивал Интерпол. Он был задержан полицией Чехии при содействии сотрудников Федерального бюро расследования США. В начале октября правительство США обвинило Россию в причастности к хакерским атакам на демократическую партию страны. В Вашингтоне пояснили, что речь идет о публикациях на сайтах DCLeaks и WikiLeaks электронной переписки американских политиков. Москва отвергает обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ерундой. Россия не ожидает какого-либо прорыва в урегулировании конфликта в восточной части Украины на саммите Нормандской четверки, который проходит в Берлине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об этом 19 октября, за несколько часов до того, как должна начаться встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины, чтобы обсудить мирный процесс в так называемом нормандском формате. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча России, Франции, Германии и Украины не будет завершена до полуночи. Песков также отметил, что целью встречи было оценить ситуацию и выявить препятствия на пути осуществления мирного соглашения в Минске.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Праге состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров в формате «Абашидзе-Карасин». Зураб Абашидзе прокомментировал итоги встречи в интервью моему коллеге Вадиму Дубнову.
Прежде всего, я бы хотел отметить, что у нас очень конкретная повестка дня. Она в основном связана с проблемами торгово-экономической связи, транспортной коммуникации, гуманитарные вопросы. Более сложные вопросы, которые связаны с вопросами безопасности в двусторонних отношениях, конфликтные регионы, они рассматриваются в Женеве. Обсуждаем некоторые вопросы культуры. Вот сегодня мы уже анонсировали то, что в ближайшее время начнется процесс, связанный с нашим киноархивом, который находится еще с советских времен в российских госфондах. К сожалению, вместе с тем я должен, естественно, констатировать, что в отношении центральных проблем уже никакого прогресса нет. Наоборот, это интеграция этих регионов в Россию, это милитаризация этих регионов, нарушаются права грубейшим образом нашего населения, людей, которые проживают вблизи вот этих регионов, выстраиваются инфраструктура, так называемые границы, людей арестовывают, похищают, не дают людям возможность учиться на родном языке. Это не наша повестка дня, но, несмотря на это, я стороной обойти вот эту ситуацию лично не могу. Я и лично от себя всегда говорю об этом. Постоянно приходится от себя об этом говорить. В ответ я слышу, что для этого существует женевский формат.
Сегодня, кроме кино, что обсуждали?
Кроме кино мы еще многое обсуждали. Прошлись мы по всей динамике, статистике наших торгово-экономических связей. Там вопросов много.
По вопросу мониторинга на неконтролируемых участках границы удалось о чем-то продвинуться?
То в общих чертах мы затрагиваем. Я, так сказать, поднимаю это по моей инициативе происходит. Но более детально эти вопросы в Женеве рассматриваются.
Вы собирались поднять вопрос упрощения визового режима?
Да. Российская сторона в начале этого года упростила, в принципе, надо признать, довольно значительно визовые требования для граждан Грузии. И любой гражданин России может пригласить любого гражданина Грузии или любое юридическое лицо может пригласить. Но все-таки это связано с проблемами, надо оформлять документ. Сегодня мы выслушали информацию о том, что российская сторона работает над дальнейшей либерализацией, над визовым режимом.
Это была первая встреча после выборов. Как-то меняются подходы с обеих сторон?
Нет, я думаю, что не будут меняться, и это хорошо в какой-то степени. Наши внешнеполитические ориентиры не будут меняться.
Как некоторые опасаются?
Нет, никоим образом этого нет. Мы готовы к диалогу, разрешению более сложных тем тоже, если российская сторона будет на то готова.
Это был мой коллега Вадим Дубнов. Он разговаривал с Зурабом Абашидзе. Около 6 часов длилась сегодня встреча в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. По традиции, после встречи на вопросы журналистов ответил глава грузинской делегации. Как передает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свободы» Тамар Зантарая, сегодня в Гале было достигнуто соглашение по одному важному для грузинской стороны вопросу. Текст читает Мзия Парисишвили.
В Гальском офисе Верховного комиссариата ООН по делам беженцев сегодня вновь собрались участники встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Представители грузинских властей, де-факто правительства Абхазии, России, миссии наблюдателя ЕС и ООН. О деталях встречи, которая длилась почти 6 часов, журналистам рассказал глава грузинской делегации, замглавы аналитического департамента службы госбезопасности Кахабер Кемуклидзе. По его словам, и на этой встрече грузинская сторона остро поставила вопрос о передаче Рашида Канджиоглы. Он обвиняется в умышленном убийстве гражданина Грузии Георгия Отхузория. Инцидент произошел 19 мая на контролируемой грузинскими властями территории села Хорча. Именно это убийство ускорило проведение первой после 4-летней паузы встречи в Гале.
На встрече присутствовал представитель так называемой военной прокуратуры. Он заявил, что материалы, которые центральными властями Грузии были переданы в рамках предыдущих встреч, не могут быть включены в дело на уровне де-факто законодательства. Поэтому необходимо, чтобы центральные власти Грузии передали их заново. По нашим оценкам, у этого вопроса две стороны – политическая и практическая. Центральная власть Грузии, в том числе СГБ, рассматривает этот вопрос с практической точки зрения. И в любом случае обсуждение данного вопроса продолжится и в будущем.
Кахабер Кемуклидзе выразил надежду, что убийца Отхузори обязательно предстанет перед грузинским судом. На сегодняшней встрече в Гале обсуждался вопрос и о состоянии здоровья грузинских заключенных в Дранской тюрьме. Шел разговор и о пропавшем в 2012 году без вести на территории самопровозглашенной Республики Абхазия гражданине Грузии Зази Цулукия, а также о заключенном в Дранскую тюрьму Георгии Лукава, который де-факто судом Абхазии осужден на 20 лет тюремного заключения за убийство и связь с партизанской группировкой «Лесные братья».
В какой-то степени мы получили информацию об этих людях и надеемся, что обсуждение вопросов об их судьбе продолжится и в будущем. Наша позиция такова. Те люди, в делах которых есть много вопросов, должны быть обязательно освобождены в кратчайшие сроки.
По словам Кемуклидзе, сегодня был достигнут определенный результат по вопросу свободного передвижения учеников из Гальского района на административной границе.
Представители де-факто властей заявили, что полностью разделяют предоставленную нами информацию, и в будущем эта проблема будет снята с повестки дня. Мы, естественно, будем следить за этим процессом и надеемся, что у местных учеников никогда не возникнут эти проблемы.
Заявил Кемуклидзе. Следующая по счету 6-я встреча в Гале состоится 11 ноября.
Продолжаем нашу программу. Представительница Абхазии стала членом Международной демократической федерации женщин, одной из старейших организаций, объединяющих женщин из 68 стран мира. Более того, председатель Комитета профсоюза работников здравоохранения самопровозглашенной республики Марина Шанава была включена и в координационный совет этой организации. Об этом Шанава сама сообщила нашему сухумскому корреспонденту Виталию Шария.
Сегодня при встрече с председателем Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Мариной Шанава, та стала делиться со мной своими впечатлениями о недавней поездке как представительницы Абхазии в далекую Колумбию на Конгресс Международной демократической федерации женщин. Она рассказывает, одновременно демонстрируя на экране компьютера красочные снимки, привезенные из колумбийской столицы Боготы. Колумбия – это, как известно, одна из крупных стран Латинской Америки. Соседка, признавшей в 2009 году Абхазию, Венесуэлы. Процесс признания независимости Абхазии в последние годы застопорился, но контакты по многим направлениям с разными странами мира у представителей республики происходят, в том числе, как видим, и в области сотрудничества женщин. На 16-м конгрессе Международной демократической федерации женщин, которая была создана в декабре 1945 года на волне общественного подъема после завершения Второй мировой войны, приняло участие более 400 делегатов из 68 стран. Программа Конгресса была очень насыщенной, работа велась с утра до позднего вечера. Единственную возможность увидеть город, рассказывает Марина Шанава, нам предоставил марш женщин за справедливый мир. Сотни женщин в национальных костюмах с транспарантами и флагами прошествовали по главному проспекту города. Марина Михайловна показала мне на один из фотоснимков, на котором она и еще одна женщина несли большое полотнище абхазского флага. В формальной процедуре вступления Абхазии в МДФЖ, говорит Марина Шанава, предшествовали длительные переговоры на Конгрессе. Пришлось доказывать свою приверженность идеям Федерации, активность, боевитость. Помогли привезенные в Колумбию видеоролик, буклет. Марина рассказывает.
А вот наш флаг.
Ух ты!
Да, я тебе сейчас покажу с этим флагом, как мы все хотели фотографироваться около нашего флага. Интересно было. Марш, видишь, как
а
мы...
А кто несет этот флаг?
Вот этот. А это из Чехии.
Ага.
Но начала представлять свою Абхазию. Слайды я взяла. Абхазию показала там. Там все наши дети стоят и Абхазию на всех языках представляют. Одна на испанском, другая на итальянском, на английском, на этом. Мне так понравилось, вот такая красота. Я говорила, рассказывала, что наши женщины, наряду с нашими мужчинами, и во время войны, и даже после, как тяжело было, когда мы в блокаде были, что наши женщины делали на границе, как провозили на тачках, что кормили люди наших, своих детей, стариков, родителей. Ну, мы, и что мы, женщины, участие принимаем и в правительстве, и там. Я сейчас сама член Центральной избирательной комиссии, я сказала, еще представляю профсоюзы, председатель профсоюза работников здравоохранения. Естественно, мы за мир, мы за справедливость, мы против конфликта, мы против войны, против все. Ну, начали говорить там потом, кто это, Абхазия. Ну, не... И потом мне киприянка одна стала, говорит, а вдруг они не признаны, а вдруг это
кто
самое...
Кто это сказал? Киприотка.
Киприотка.
Гречанка?
Гречанка, ага. Да, гречанка была.
Ага.
А другие говорят, а что тут мы женщины, что мы в политике, это такая организация, говорит, мы женщины, а другая, и как Венесуэла там стала из Венесуэлы, что значит непризнанные, говорит. Да мы в Абхазии были, говорит. Да я знаю консула, я знаю нашего, ихнего представителя у нас Венесуэлы, да это признанная страна, да это то-то-то, посмотрите, как у них красиво. Да мы, может, такая там красота, мы вообще свой конгресс в следующий раз еще за Абхазию.
Марина Шанава активно выступала на Конгрессе, дискутировала, давала интервью. В итоге Абхазию не только включили в состав МДФЖ, но сама она также была избрана в Координационный совет, который возглавляет Федерацию в период между Конгрессами, а президентом Федерации стала Лорена Пенья из Сальвадора. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С сегодняшнего дня в Грузии начали действовать новые правила работы пунктов обмена валют. Грузинский Нацбанк установил единые стандарты объявления валютного курса и комиссионных за представляемую услугу. Сделано это в целях защиты потребителей и гостей Грузии, которые жалуются на недобросовестные методы, к которым прибегают некоторые обменники. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Многие жители Грузии и иностранные туристы сталкиваются с мошенническими схемами при обмене валют. К примеру, обменник может выставить завышенный курс обмена валюты, но снять с клиента значительные комиссионные, о которых он узнает лишь после конвертации. Нередки случаи манипулирования цифрами. К примеру, если курс Нацбанка равняется 2,35 лари за 1 доллар, менялы устанавливают курс на уровне 2,35 лари за доллар. Неискушенный пользователь замечает подлог слишком поздно, теряя свыше 30 тетри на каждом долларе. Теперь, согласно новым правилам, пункт обмена валюты обязан полностью проинформировать потребителя о курсе и комиссионных за услугу и вывесить эту информацию на видном месте. Размер шрифта объявления должен быть идентичным размеру шрифта, в котором дается информация о текущем курсе. Кроме того, клиент должен быть предупрежден, если разница между курсом покупки и продажи валюты превысит 3%. И последнее. Потребитель должен поставить подпись на квитанции, что дает ему дополнительную возможность еще раз ознакомиться с условиями проводимой валютной операции. Председатель правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе приветствует меры Нацбанка, направленные на урегулирование правил обмена валют.
Несколько зарубежных и иностранных потребителей обратились с жалобами в нашу организацию и Нацбанк. Принятие мер ускорил последний случай, когда жертвами мошенников на крупную сумму стали граждане Израиля, которые обратились за помощью в торговую палату этой страны. Необходимо понимать, что никто не заставляет обменники устанавливать тот или иной курс, либо не брать комиссионных. Речь идет о том, что имело место сокрытие информации от потребителей. Теперь это станет проблематичным.
Заявил Георгий Кипуладзе. Экономист Ливан Каландадзе надеется, что Нацбанк в состоянии образумить нечистоплотных предпринимателей.
Я бы сказал, что эта мера даже запоздала. Жалобы граждан, в особенности зарубежных туристов, у которых сложности с языковым барьером, серьезно участились. Особенно этим грешили обменные пункты, так как в банках и микрофинансовых организациях эта проблема была решена предоставлением соответствующей финансовой документации. Следует отметить, что эта мера не направлена на достижение фискального эффекта. Ее назначение состоит исключительно в защите прав потребителей.
Заявил Ливан Каландадзе. Следует отметить, что в распоряжении Нацбанка весьма внушительный набор инструментов воздействия на нарушителей. В случае выявления нарушений пункт обмена будет лишен лицензии, и у владельца в течение 2 лет не будет права обратиться к Национальному банку с запросом о новой регистрации. В течение этого периода нарушитель также не будет иметь возможности стать партнером, директором или членом управляющего органа пункта обмена валют. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Человек, обвиняемый в попытке убийства женщины-трансгендера в Тбилиси, будет находиться под стражей. Такую меру пресечения избрал сегодня городской суд. Между тем, сотрудники Центра поддержки трансгендерных женщин требуют наказать представителей правоохранительных органов, которые, как они утверждают, знали об опасности, грозившей жертве, но не защитили ее от нападения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
То, что случилось 14 октября с одной, может произойти с каждой из них, говорит Наталья Мачарашвили. Она тоже одна из тех, с кем это может произойти. Она трансгендерная женщина, человек, которому с трудом удается арендовать квартиру, страшно выходить на улицу и можно забыть о каком-либо шансе на трудоустройство. Наталья говорит, что не раз пыталась устроиться на работу, но везде получила отказ. Когда не осталось других вариантов, пошла на панель.
Мы очень ограничены. Жизнь трансгендера очень отличается от жизни простого человека. Я пыталась устроиться на работу, ходила то туда, то сюда, но везде мне отказывали, и из-за этого пришлось работать секс-работницей. За эти 3 года, что я являюсь трансгендером и секс-работницей, меня и избивали, из-за чего были операции потом. Меня похищали и многое другое. Я не раз обращалась в суд, но безрезультатно.
Рассказывает Наталья. Наталья является членом правления Центра поддержки трансгендерных женщин. Этот центр открылся совсем недавно, в октябре. Организация занялась изучением произошедшего 14 октября инцидента. У работников центра есть на руках видео и аудиоматериалы, подтверждающие, что жертва обращалась в правоохранительные органы еще до инцидента, прося защиты от человека, который потом жестоко избил ее, заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор центра Георгий Татишвили. Однако патруль, по его словам, ограничился лишь составлением акта и никак не защитил трансгендерную женщину. А 14 октября произошло то, что произошло. Жертва была жестоко избита и сейчас находится в коме. А шанс на то, что она выйдет из нее, минимальный, говорит Татишвили.
Мы требуем принять меры в отношении тех сотрудников патрульной полиции, которые не начали следствие в связи с этим фактом. Это служебная халатность. Если следствие в отношении этой халатности не начнут в ближайшие дни, мы примем крайние меры, начнем голодовку. В то же время мы обязательно опубликуем данные видео и аудиозаписи, которые были сняты присутствующей там секс-работницей.
Сегодня городской суд постановил, что до судебного разбирательства обвиняемый, который признает свою вину, будет находиться за решеткой. Между тем, адвокат пострадавшей Циала Ратиани обращает внимание на то, что государственное обвинение не считает, что преступление было совершено совершено на почве ненависти к гендерной идентичности пострадавшей. Тем не менее, убеждена Ратиани, какие-либо выводы пока делать рано.
Я считаю, что это опережение событий, поскольку следует провести ряд следственных действий. Пока свидетеля, который бы видел, как было совершено преступление, нет. Соответственно, есть только показания обвиняемого. Он заявил, что он намеревался убить жертву. Когда пострадавшая была еще в сознании, он нанес ей еще один удар по голове и скрылся с места преступления. Соответственно, мы имеем дело с попыткой убийства. Что же касается мотива, я полагаю, что пока еще очень рано исключать преступление, вызванное ненавистью.
Говорит Ратиани, предварительное слушание по делу о попытке убийства женщины-трансгендера состоится 18 декабря. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. 2 миллиарда инвестиций в сельское хозяйство. Столько в общей сложности запланировано на 2015-2017 годы, как сказал председатель правительства самопровозглашенной республики Южной Осетии Дементий Кулумбеков. 800 миллионов рублей из инвестиционной программы. Еще 1 миллиард 200 миллионов рублей выделяет инвестиционное агентство, созданное российскими банками. 2 года из 3 уже прошли. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
В самом деле, 2 из 3 лет этой инвестпрограммы уже на исходе. Быть может, я чего-то не понимаю, но такое впечатление, что толку от этих инвестиций в сельское хозяйство и малый бизнес – ноль. И яркий пример тому – прилавки местных магазинов и рынков. Где отдача, к примеру, где увеличение поголовья КРС, птицы, где счастливые виноделы или сыроделы, у которых дела пошли в гору? Где этот рост бизнеса, но так, чтобы он соотносился с теми сотнями миллионов рублей, которые на него потрачены? Вообще, эта история тянется с августа 2014 года. Напомню, тогда в республику приезжала большая экспертная группа из Москвы во главе с начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном. Главная цель визита – разработка стратегии развития реального сектора в Южной Осетии. Непосредственно с югостинскими предпринимателями тогда встречался начальник отдела экономического анализа и стратегического планирования Министерства промышленности и торговли Владимир Авдеенко. Тогда же он озвучил идею грантовых кредитов. То есть предприниматель пишет бизнес-проект и направляет его в специально созданное российское инвестиционное агентство. Если проект сочтут реалистичным, жизнеспособным, то предприниматель получает средства напрямую, минуя югостинское правительство. Руководству Южной Осетии такая идея не понравилась. Мол, как это без нас? Помнится, предпринимателей даже вызывали на ковер. Предупреждали, чтобы никто не вздумал лезть через голову местного начальства. В результате руководство в эту историю влезло и похерило идею кураторов. Теперь соискателям нужно вначале получить благословение Министерства экономического развития и так далее по инстанциям. В общем, все как всегда. Проблема еще и в том, что от кредитования по льготным ставкам под гарантии республики перешли к так называемой схеме государственно-частного партнерства. Выглядит это так. Заемщик вносит 10% от суммы, необходимой по бизнес-проекту, еще 45% ему предоставляется в виде льготного кредита, и еще 45% – это доля государства. Кстати, в последнее время об этой доле государства 45% почему-то в официальных сообщениях не упоминают. Вот, например, когда сообщалось о строительстве агропромышленного комплекса компании «Евродон», так и написали: 10% вносит холдинг, 45% предоставляется в виде кредита инвестиционным агентствам. И все. А где еще взять 45%? Это, похоже, засекреченная информация. Впрочем, зачем эта история «Евродону», понять можно. Быть может, это такая просьба из Москвы, которую игнорировать не принято. Или какой-то акт патриотизма со стороны руководителя компании, уроженца здешних мест Вадима Ванеева. А вот зачем остальным, непонятно. Обычный честный предприниматель такой кредит не возьмет. Это что получается? Ты поднимаешь предприятие, на котором ты даже не хозяин. Ты не можешь передать его по наследству. Контрольный пакет остается в руках государства, и в любой момент тебе могут дать по шапке. Тогда единственный смысл участвовать в этом проекте – сделать так, чтобы вывести из этой истории денег больше, чем вложил. То есть сотворить очередной ГУП. Черная дыра, в которой будут исчезать деньги, и никакого развития эта тема не предусматривает в принципе. Но именно на это распределены все средства, предназначенные на развитие реального сектора экономики. Причем они разошлись крупными кредитами по 30 и более миллионов рублей. А крупные кредиты, в получении которых участвует правительство, это всегда в первую очередь история об особых отношениях с властью и в последнюю очередь про экономику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствует инициативу премьер-министра страны и готов создать группу для подготовки изменений в Конституцию Грузии. Как заявил руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, заявление премьер-министра будет способствовать прекращению спекуляций на эту тему и устранит много вопросов. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе заявляет, что Конституция страны должна быть пересмотрена на основе широкого консенсуса. Передает новости Грузия. По его словам, в пересмотре основного закона страны должны принять участие как представители гражданского сектора, эксперты, так и парламентские и непарламентские партии. При этом он выразил уверенность в том, что коренные изменения не коснутся формы государственного управления. Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое нацдвижение» начинает кампанию «Плюс один» перед вторым туром парламентских выборов. ЕНД предлагает своим сторонникам, которых, как оказалось по итогам голосования 8 октября, в Грузии насчитывается не менее 500 000 человек, убедить сторонников, проигравших на выборах партии во втором туре мажоритарных выборов, поддержать оппозицию. Во вторых турах в подавляющем большинстве случаев встречаются представители «Грузинской мечты» и «Нацдвижения». «Мы выходим во второй тур и собираемся бороться до конца». Начинаем кампанию «Плюс один» и обращаемся к тем избирателям, которые проголосовали за нацдвижение, с просьбой убедить одного человека, который не был на выборах или не голосовал за нас, в том, что необходимо пойти на выборы и проголосовать за прозападную оппозицию, заявил сегодня депутат парламента от ЕНД Георгий Кандалаки. Бывший лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» в ближайшие годы не собирается возвращаться в политику или работать на государственной должности. Иракли Аласания принял решение уйти из политики сразу после того, как стало известно, что возглавляемая им партия не преодолела 5-процентный барьер на парламентских выборах 8 октября и не прошла в парламент. Сейчас настало время попрощаться с политикой и эти 4 года не сидеть в четырех стенах. Мне нужно пространство, чтобы делать интересные, важные и полезные дела, сказал Аласания в эфире телеканала «Рустави-2». По его словам, работа на государственной должности исключена. Но я буду делать такое дело, которое обязательно будет полезным для Грузии в будущем и может быть использовано для примирения с абхазами и осетинами, передает новости Грузия. При этом Аласания не исключил своего отъезда из Грузии. Может, это будет деятельность за границей. Я хочу задействовать свои международные контакты и реализовать эти отношения не как государственный чиновник, а как частное лицо, отметил политик. Начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Георгий Лорд-Кипанидзе отказался от намерения приехать в Тбилиси.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Второй тур парламентских выборов в Грузии состоится 30 октября. Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании официально утвердила дату голосования. Говорили о выборах и на первом после 8 октября заседании правительства. Премьер-министр в частности пояснил, зачем грузинской мечте конституционное большинство. Владимир Унанят с подробностями.
Официальная дата второго тура парламентских выборов подтверждена. Члены Центральной избирательной комиссии сегодня единогласно приняли решение. Избирательный процесс не должен перейти на ноябрь. Об этом заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
Второй тур парламентских выборов пройдет 30 октября в 48 избирательных округах. Что касается 36 и 66 мажоритарных округов, то там 22 октября пройдет повторное голосование – по результатам которого будет ясно, понадобится ли там проведение второго тура.
22 числа также пройдет голосование на тех участках, где из-за многочисленных нарушений результаты волеизъявления граждан по пропорциональной системе были аннулированы. Между тем, в Грузии основная тема дискуссии в преддверии второго тура выборов – сумеет ли правящая партия получить конституционное большинство. Оппозиция и часть представителей гражданского общества призывают голосовать против кандидатов от грузинской мечты, которой для осуществления такого сценария необходимо победить в 46 мажоритарных округах. В связи с этим самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» начинает кампанию под названием «Плюс один». ЕНД предлагает своим сторонникам убедить сторонников проигравших на выборах партий во втором туре мажоритарных выборов поддержать националов. Об этом заявил представитель нацдвижения Георгий Канделаки.
Мы обращаемся к тем 500 тысячам избирателей, которые проголосовали за национальное движение, с просьбой убедить одного человека, который не был на выборах или не голосовал за ЕНД, в том, что необходимо пойти на выборы и проголосовать за прозападную оппозицию.
Впрочем, по мнению премьер-министра Георгия Квирикашвили, все разговоры вокруг конституционного большинства – ничто иное, как нездоровые спекуляции соратников Михаила Саакашвили.
Абсолютно нездоровая спекуляция и очень искусственным является мнение, что страна сегодня погибла, поскольку грузинская мечта может победить конституционным большинством. У нас в прошлом был прецедент, когда конституция была подогнана под одного человека и одну политическую силу, что привело к узурпации власти.
По словам премьера, собравшего сегодня первое после выбора 8 октября заседание правительства, грузинская мечта получила в наследство очень несбалансированную конституцию, и обязательно следует создать специальную группу, которая при широкой вовлеченности общественности осуществит такие изменения, которые никому и никогда в будущем не позволят узурпировать власть. Так конституция станет действительно демократической. На эту инициативу откликнулся гарант Конституции. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил готовность создать такую группу для подготовки изменений в основной закон страны. Об этом сообщил руководитель администрации главы государства Георгий Абашишвили. В неправительственном секторе к желанию правящей партии получить возможность менять Конституцию по своему усмотрению относятся настороженно. Директор Института толерантности и многообразия Эка Читанава говорит о рисках, которые несет такая позиция руководства страны.
Такая реакция премьера была ожидаема, но в том, что касается обладания одной политической силой конституционным большинством, существует большой риск нарушения баланса во власти и проявления форм авторитаризма. И сейчас эти риски довольно большие. Нам уже заранее сказали, что планируют менять в Конституции. Это и процедура выборов президента, это касается и вопросов заключения брака.
Эксперт по конституционному праву Константин Чокорая и вовсе считает обсуждение изменений в основной закон страны преждевременным.
В тот момент, когда страна находится в процессе выборов, мне кажется несколько преждевременным обсуждать создание комиссии по внесению изменений в Конституцию. Особенно учитывая тот факт, что подобная конституционная комиссия уже работала в течение 2 лет над изменениями в основной закон страны, и никаких позитивных итогов ее работы мы так и не увидели. Сейчас в первую очередь будет идти речь об изменении формы избрания президента, возможно, об усилении исполнительной власти, усилении функций парламента. Но самое главное, если мы все же говорим о создании комиссии, она должна быть реальной, с реальными функциями и представительством.
Но все это, по мнению специалистов, вопросы, которые можно и нужно решать лишь после того, как будут подведены итоги выборов. А до этого любые разговоры об изменениях в Конституцию – ничто иное, как политические игры с целью воздействия на избирателя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цханвали. Недавно Леонид Тибилов публично раскритиковал министра сельского хозяйства и главу одного из районов. В самопровозглашенной республике растет недовольство работой правительства. Но готов ли юго-осетинский президент к кадровым перестановкам? Большой вопрос. На него попытались ответить юго-осетинские эксперты. Жанна Тарханова с подробностями.
Слабыми звеньями в правительстве Южной Осетии остаются Министерство сельского хозяйства, экономики, оставляет желать лучшего и работа глав районных администраций. Среди чиновников районного уровня, пожалуй, самым непопулярным считается глава Лениногорского района Алексей Босиков. Недавно на одном из совещаний Леонид Тибилов подверг критике его работу и объявил выговоры главе Лениногорского района и министру сельского хозяйства Виталию Плееву. Решится ли президент республики на кадровые перестановки и отправит неэффективных чиновников в отставку или ограничится публичными выговорами? В феврале этого года Леонид Тибилов назначил министром сельского хозяйства бывшего главу администрации Знаурского района Виталия Плеева. Однако существенных изменений в этой отрасли, вопреки ожиданиям, не произошло. По мнению моих собеседников, не зарекомендовал себя как эффективный управленец и министр экономики и социального развития Вильям Дзагоев. Пока на слуху только громкие заявления, а не достигнутые результаты. Преподаватель Юго-Осинского госуниверситета, экс-судья Верховного суда Республики Юрий Кокоев разделяет мнение о целесообразности кадровых перестановок в правительстве.
Насчет правительства, конечно, есть у меня тоже мнение определенное. Конечно, там считаю, так как и многие наши сограждане, что назрела необходимость, конечно, кое-кого там какие-то кадровые изменения, потому что застоялись, засиделись. Я тоже недоволен тем, как у нас в республике складывается вот ситуация общая. Назрела такая необходимость не отдельными, вот, так сказать, предупреждением, как слышал по телевидению, что предупреждение там одному из членов правительства было, выговор кому-то Минсельхоз. По-моему, и масштабные нужны кадровые изменения.
Юго-осетинский эксперт Ланд Клехсаев подчеркивает, что население республики ждет от президента более жесткого спроса с чиновников. Он говорит, что все министерства и ведомства нуждаются в усилении и серьезной кадровой ротации. Однако от серьезных кадровых решений Тибилов может воздержаться в преддверии президентских выборов.
Большинство из тех людей, которые расставлены на места, являются его сторонниками. И люди, которые готовы его поддержать на предстоящих президентских выборах, и скорее всего, он не будет делать никаких решительных действий. В то же время мы также видим, что кадровый голод, который ощущает предыдущий президент, говорит о том, что одних и тех же лиц он направляет в разные структуры, то есть для усиления. Но мы видим, что он не привлекает молодых и специалистов или людей, которые не входят в круг его близких. Он ставит только своих. Действующий президент испытывает кадровый голод, говорит о том, что одних и тех же лиц, своих близких, он назначает на разные должности. Он подбирает кадры из личной преданности.
Вместе с тем Келихсаев допускает вероятность того, что президент все же уволит нескольких министров.
Нужны кадровые, серьезные кадровые изменения, потому что вот это время показало, что эти люди не справляются с теми задачами, которые перед ними ставит общество. Мы не видим никакого возрождения, никаких определенных социальных проектов, которые должны вырабатывать правительство и, соответственно, министерства какие-то.
Южные осетины, ожидавшие от президента усиления органов государственного управления, приветствовали бы решение президента по обновлению кадрового состава исполнительной власти, что также позволило бы Леониду Тибилову набрать политические очки в преддверии выборов, подчеркивают эксперты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Изучение языков национальных меньшинств в России – проблема очень острая. Представители русских общественных организаций регулярно жалуются в федеральные инстанции на языковую политику властей национальных республик, которые требуют изучения в общеобразовательных школах языков местных народов. Они напоминают, что русские являются в России государствообразующим народом. С проблемой нежелания этнических русских учить национальные языки сталкиваются отнюдь не только малые народы России. Жесткая дискуссия на эту тему ведется на например, в Татарстане. В рубрике «Некруглый стол» мы решили обсудить языковую проблему татар, самого крупного национального меньшинства в России.
Некруглый стол.
Сегодня мы обсуждаем вопрос преподавания русского и татарского языков в Республике Татарстан. С нами на связи из Казани Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, один из регулярных подписантов жалоб, и политолог Айрат Файзрахманов.
Исямасыз, Михаил Юрьевич, добрый день.
Достаточно долгое время в федеральный центр жалуются родители русских и русскоязычных детей из Татарстана, которые противостоят преподаванию. В Татарстане законодательно закреплены равные права между русскими и татарскими языками. Где и как возникла, так сказать, проблема? Если можно, господин Щеглов, коротко объясните, пожалуйста, суть проблемы.
Значит, первое. Татарский язык – это язык татарского народа и государственный, да, это пусть язык региона. Русский язык не может быть государственным языком региона, республики, какой бы то ни был. Это государственный язык Российской Федерации. Второе. Русский язык является родным языком для 90 или, может быть, даже больше процентов населения России. В том числе тех русских и не только русских, кто живет в Республике Татарстан. Вот эти все факты надо закрепить, начиная с Конституции. Конституция устарела. И закрепить в законодательстве. Законодательство должно благоприятствовать, безусловно, для развития и сохранения татарского языка в татароязычной среде, в естественной среде этнических носителей, тех русских, которые хотели бы изучить татарский язык. Но на чем мы настаиваем и в чем, собственно, суть этого этнолингвистического конфликта, он уже получил такое определение, что нельзя настаивать на изучении татарского языка абсолютно всеми, даже теми, кто не только не принадлежит к татарам, но и считает этот предмет в школе для себя ненужным, неприоритетным или вовсе, ну, не хотел быть никак-то связан ни с какими обязательствами в отношении татарского языка, будучи не татарином.
Спасибо, господин Щеглов. Ваша позиция понятна. А у меня вопрос к вам, господин Файзрахманов. Как вы видите ситуацию, которую нам только что обрисовал господин Щеглов?
Я не совсем согласен с определением, что в Республике Татарстан лингвистический конфликт. Скорее, это конфликт между группами, так скажем, русских активистов и группами татарских активистов. В общей сложности между населением татарским, татароязычным и русским и русскоязычным такого конфликта как такового нет. Если смотреть на правовую сторону дела, во-первых, Конституция Российской Федерации, статья 68, если не ошибаюсь, говорит о том, что республики имеют право на наличие своих государственных языков. И пункт 3 этой же статьи говорит о том, что Российская Федерация всеми путями стремится к развитию национальных языков, национальных культур, народов. Еще один момент. Конституция Республики Татарстан – это основа конституционного строя. Статья 5 тоже гарантирует равноправие языков в Республике Татарстан. Есть два равноправных языка – русский и татарский, и любой гражданин Республики Татарстан должен знать оба государственных языка. Поэтому в школах в равной степени преподается и татарский, и русский языки. Второй момент. В современном мире язык, он в долгосрочной перспективе не сохраняется как язык какой-то общины. Татарстан и татарский народ – это часть глобализованного мира. В нем язык сохраняется только в том случае, если является не языком общины, а языком территории, языком республики.
Я бы хотела теперь снова обратиться к господину Щеглову. Вы переживаете за то, что в Татарстане недостаточно изучают русский язык, или вы за то, чтобы не татары не изучали татарский вообще?
К сожалению, эти два вопроса связаны между собой вплотную. И здесь баланс между мотивацией к изучению татарского языка теми, кто не является носителями, и дальнейшей их жизнью, когда нужно в вуз поступать, устраивать карьеру, жизнь, когда эта мотивация, скажем, не связана друг с другом, вот, у людей возникают вот эти вот проблемы. Потому что у нас в законодательстве закреплена пополамная, скажем так, система. Половина должно быть лингвистической подготовки на русском и ровно столько же на татарском. Никакой дифференциации. Поэтому те, вот, допустим, родители, чьи дети по 5-6 уроков в неделю, в кавычках ставлю, проходят эти уроки, а потом эти знания тоже в кавычках никак не используют, у них возникает вопрос, что наши дети там делают на этих уроках, когда они после этих уроков автоматически получают какие-то оценки, потом это им никак не нужно, а в то же время мы нанимаем за деньги репетиторов по русскому языку, математике и так далее.
Я согласен, что вот, во-первых, у татарского языка, ну и, может быть, у других национальных языков есть проблема с преподаванием, с
методикой. Кстати, это один из аргументов, да, ведь, Михаил Юрьевич?
Но по 6 часов для некоторых детей это слишком.
Про количество я отдельно, да, скажу. Действительно, методика страдает. Сегодня над этим очень плотно работает в республике. Даются новые учебники, но они еще не дошли в полной мере до школ. Второй момент. У русского языка тоже есть определенные сложности в методическом плане, учитывая то, что не только русские дети в Татарстане, но и в целом по России ощущается некая такая деградация владения русским языком. Он упрощается. Дело в том, что родной язык, русский язык, он познается не только ведь в процессе дисциплины под названием русский язык, да, он познается и в процессе, например, изучения географии, истории, русской литературы. В этом плане, мне кажется, у системы образования в России есть небольшой недостаток. Мы знаем, что образование строится на компетентностном подходе. По окончании школы ученик должен владеть определенными навыками, определенными компетенциями. И вот среди этих компетенций, к сожалению, федеральные государственные стандарты не заложены компетенция родной язык. Если с этой точки зрения подходить, возможно, найти ответы на те вопросы, которые ставит Михаил Юрьевич.
Да. Я хотела снова обратиться к господину Шеглову. В своем обращении за 14 мая 2015 года вы пишете, цитирую дословно, «Можно ли сказать, что несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, которого законодательно принудили ежедневно в течение 11 лет изучать некий неродной и неполезный ему язык, сократив при этом часы на изучение его родного и одновременно очень нужного в жизни языка, проникнется уважением и любовью к этому некоему языку, а также его носителям? Почему некий и неполезный язык? Как вы вычисляете коэффициент полезности языка?»
Вот я не знаю, как это объяснить, чтобы это можно было нутром почувствовать. Число уроков в школе ограничено. Надо в это время успеть ребенку получить знания по очень разным измерениям. И среди этих уроков, вот вы поймите, ну, я вот не сам это, у меня, я говорю, дети уже отучились, мы все это проехали. Я сейчас в этих родительских сообществах почти нутром ощущаю, пытаюсь вам донести. И вот ребенок там проводит в неделю 6 уроков того предмета, который потом, ну, реально не используется. Вот я правду же говорю, мне уже никак вот... Но этот предмет не используется. Я услышал позыв.
Прекрасно. Что значит, что он не пригодится? Вот в российских школах еще с советских времен изучали английский, немецкий, французский, были и другие иностранные языки. Очень многим русским эти языки никогда не пригодились. А вот что плохого в том, чтобы изучать язык людей на территории, которой вы находитесь? Вот тот же осетинский, украинский, казахский. Вы не видите вообще никакой пользы в других языках?
Во-первых, я считаю, что неправильный сам посыл. Потому что посыл, вот, который вы сейчас сказали, того народа, он превращается в школах, уже директора русские говорят русскоязычным родителям в таком контексте. Учи, тварь, язык народа, на чьей территории живешь. У директора слюна стекает и так далее.
Дело в том, что равностатусность и равноправие русского и татарского языка в Татарстане, она не реализована полноценно. Дело не в том, что мало или много преподают. Татарского языка, например, визуальная информация очень мало. Например, исследование такое есть, что в Казани 95% визуальной информации представлена только на одном государственном языке. 2% это английский язык и всего лишь 3% это татарский язык. Поэтому русский человек, русскоязычный человек видит, что представлена информация практически только на русском языке и видит, что татарский язык он практически не нужен. Второй момент. Я хотел бы обозначить, что наши руководители, первые лица республики, они мало, к сожалению, говорят в публичной сфере на татарском языке. Когда все-таки в публичной сфере татарский язык, другой национальный язык начинает применяться руководителем, мне кажется, появляется тоже некая мотивация. И третий момент. Среди сообществ, в том числе среди русских сообществ, нужно работать постоянно над тем, чтобы повышалась, так скажем, позитивная мотивация.
Я тогда вернусь еще раз к господину Шеглову, потому что вот у меня вопрос был, и я не услышала ответа. Что плохого в том, чтобы изучать тот же татарский, осетинский, украинский, казахский?
Для меня уже вопрос конструирования языковой среды, оптимальной для того, чтобы не только татары, но и русские участвовали в развитии татарского языка, он для меня абсолютно закрыт.
Вы в своих обращениях делаете акцент на то, что вы переживаете за межнациональную напряженность. Вам не кажется, что именно ваша и позиция других авторов обращения демонстрирует неуважение к тем же татарам? Я вот читала и другие обращения, как групповые, так и поодиночке к Путину. И вот цитирую тоже. «И нам не нужна принудительная мова в родной России, что по сути, привело к тысячам смертей сегодня в братской Украине. То есть вы готовы даже на войну, лишь бы не изучать язык?
Ну, вы сейчас, конечно, задали провокационный вопрос, потому что...
Говорю то, что у вас там написано, я это процитировала.
Никто к войне, конечно, не готовится. Просто Украина является примером. Там же была дерусификация устойчивая, многолетняя. Вот это вот выпячивание украинства и запихивание вглубь всего русского, а юго-восток Украины — это все-таки русский, Донбасс — это русское, не только русскоязычный, это русский мир, привело к тому, что вот мы сейчас видим уже. И параллелей можно привести очень много. Выдавливание русского языка, навязывание украинского. Здесь то же самое в образовании.
Михаил Юрьевич, ну нет такого выдавливания, конечно. О чем вы говорите? Татарский язык выдавливает, это да. Эти процессы есть. Все образование для русских детей в Татарстане, оно русскоязычное. Есть большие проблемы у татарского национального образования. Татарские школы, татарские гимназии практически исчезают из-за введения ЕГЭ. Потому что ЕГЭ нельзя сдавать на родном языке. Можно сдавать только на одном общефедеральном, на русском языке. Хотя международные практике, что единые экзамены могут сдавать на других региональных, на родных языках. Вот это привело к тому, что сегодня в Казани буквально только 2-3 гимназии ведут полноценное татароязычное образование. Я не согласен с тем, что русский язык выдавливается из системы образования. Он существует полноценно, и, кстати говоря, по результатам ЕГЭ Татарстан находится на передовых позициях. И ребята, которые заканчивают, например, татарские школы, они могут вообще даже 100 баллов ЕГЭ брать по русскому языку. То есть никоим образом наличие второго языка в системе образования не влияет на степень владения русским языком.
Господин Шеглов, вы в своем обращении все-таки приводите Украину вот как пример. Это получается, что у вас провокационные вот эти несколько предложений, которые вы туда написали, что вы якобы хотели бы этого избежать. Но понимаете, это недвусмысленно. Вы согласны с этим?
Что избежать? Конечно, согласны. Хотели бы избежать. Просто параллели-то очевидны. Это было и в Прибалтике было, и в других странах СНГ. В Украине мы просто видим, к чему это все привело в итоге. И
вот
как выбираться из этого...
которые вы только что упомянули, там была тоже такая проблема. Почему-то именно у носителей русского языка проблемы с изучением местных языков. Интересно, вот откуда такое неприятие? Прибалтика – это отдельное суверенное государство, но и там именно русские противятся изучению местных государственных языков. Как вы объясните этот феномен, господин Шеглов?
Феномен очень прост, потому что на рубеже 80-х и 90-х годов, когда разрушался Советский Союз, он был разрушен, идея национального возрождения заразила умы всех людей, у кого некогда эта идея спала. Я скажу так, это все нерусские народы всех пространств СНГ. И они стали в той или иной мере внедрять эту идею, эту некую мечту. Кто-то внедрил в качестве суверенного государства, кто-то не смог это сделать, как там, допустим, Республика Татарстан, татары. Что касается тех людей, которые не знали этого, не, у них как бы сердце не пробудилось, это все русские. И очень малая часть людей, которые с неопределенно относились к идеям национального возрождения, для них велика, ну как сказать, историческая и даже генетическая память, потому что это несколько поколений, которая им диктовала, что тратить время на то, чтобы какую-то еще информацию, какие-то еще знания ради каких-то эфемерных потом, может быть, преференций, что, может быть, тебя пустят во власть. Обманчивое
чувство. То
есть
вы считаете, изучение другого языка – это трата времени? Вот вы уже который раз это повторяете. Вы считаете, что это трата времени изучение другого языка, кроме русского?
Вот вы можете в моем лице весь русский народ обвинять. Говорить, стучать пальцем по столу – вот именно это насилие лингвистическое, оно привело к отторжению языка. Хоть прибалтийских языков, хоть среднеазиатских, хоть нашего татарского местного.
Понятно.
Теперь
а вы
русские...
в курсе, что татарский теперь... язык входит в группу тюркских языков? Владея татарским, вы понимали бы турецкий или ваши дети, киргизский, узбекский, азербайджанский, якутский, туркменский, казахский. А может быть, это вы, родители, лишаете своих детей возможности, зацикливая их исключительно на русском языке? Вот лингвисты говорят, что чем больше языков дети изучают в детстве, тем больше у них развивается и правое, и левое полушарие, и что им легко даются другие языки. Чем больше языков, тем богаче человек.
Больше того, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Самое все-таки главное хотел сказать, что русские не союзники в возрождении татарского или иных языков стран СНГ по этой вот насильственной причине. Теперь уже лет на 100 или, может быть, даже на 200. Вот именно по этой причине. Поэтому я считаю, что нужно от русских или от тех, кто не хочет вообще вот категорически, да просто отвязаться и сделать
ставку на тех, кто хочет, кто согласен.
А вы не рассматривали такой вопрос, допустим, переехать, скажем, в Брянск, в Рязань, где нету навязывания татарского?
Для меня Казань – это русская земля, где живут русские рядом с татарами. Я вырос в русскоговорящей среде. Для меня, чтобы здесь не было русских и отсюда переселить русских, ну, извините, я лягу в окопы и буду отстреливаться. Здесь есть одна асимметрия, что татары вынуждены больше обращать внимание на русский язык и на вообще на русскоязычный мир, потому что русских в России больше, и русского языка здесь больше, и он отдает больше как бы возможностей для карьеры, для бизнеса, для чего угодно.
В общем, большинство должно диктовать меньшинству. У меня последний вопрос господину Файзрахманову. Дело производства на каком языке ведется в Татарстане?
На 98%, наверное, ведется на русском языке. Есть у нас несколько районов, в котором татарский язык присутствует полноценно.
Это был наш некруглый стол. В дискуссии участвовал Михаил Шеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, и политолог Айрат Файзрахманов.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.